Страница 228. Раздел 2. Как буржуазия разрешает жилищный вопрос. 1. В разделе, посвященном прудонистскому решению жилищного вопроса, было показано, до какой степени мелкая буржуазия непосредственно заинтересована в этом вопросе. Но и для крупной буржуазии он представляет значительный, хотя и косвенный интерес. Современное естествознание показало, что так называемые плохие кварталы, в которых скучены рабочие, образуют собой очаги всех тех эпидемий, которые периодически навещают наши города. Холера, тиф и тифозная горячка, оспа и другие опустошительные болезни распространяют свою заразу в загрязненном воздухе и отравленной в воде этих рабочих кварталов. Там они почти никогда не выводятся, а при подходящих условиях развиваются в повальные эпидемии и выходят тогда за пределы своих очагов в лучше проветриваемые и более здоровые части города, заселенные господами-капиталистами. Господствующий класс капиталистов не может безнаказанно доставлять себе удовольствие обрекать на эпидемические заболевания рабочий класс. Последствия оборачиваются против самих капиталистов, и ангел смерти свирепствует среди них так же беспощадно, как и среди рабочих. Как только это было научно установлено, человеколюбивые буржуа воспылали благородным соревнованием в заботах о здоровье своих рабочих. Стали учреждать общество, писать книги, составлять проекты, обсуждать и издавать законы, чтобы искоренить источники все возобновляющихся эпидемий. Жилищные условия рабочих стали подвергаться обследованиям и делались попытки устранить самые вопиющие недостатки. Особенно энергичная деятельность была развита в Англии, где имелось больше всего крупных городов и где, следовательно, крупным буржуа сильнее всего грозила опасность. Назначены были правительственные комиссии для обследования санитарных условий жизни рабочего класса. Их отчеты, которые выгодно отличаются от всех издаваемых на континенте источников точностью, полнотой и беспристрастием, послужили основанием для новых, более или менее радикальных законов. Страница 229. Как ни несовершенны и эти законы, они все же бесконечно превосходят все, что до сих пор сделано в этом направлении на континенте. Несмотря на это, капиталистический общественный строй постоянно воспроизводит язвы, о лечении которых идет речь с такой необходимостью, что даже в Англии лечение это едва ли продвинулось хоть на шаг вперед. Германии по обыкновению понадобился гораздо более продолжительный срок, пока постоянно существующие здесь источники эпидемий развились до такой степени остроты, какая была необходима, чтобы расшевелить сонливую крупную буржуазию. Впрочем, тише едешь, дальше будешь. И вот возникла, наконец, и у нас буржуазная литература по общественной санитарии и по жилищному вопросу. Жалкое извлечение из иностранных, главным образом английских предшественников, которому посредством громких и пышных фраз мошеннически придают видимость высшего понимания. К этой литературе принадлежит книга «Доктор Эмиль Закс. Жилищные условия трудящихся классов и их реформа. Вена, 1869 год». Закс, Эмиль, 1845-1927 годы, австрийский буржуазный экономист. Я выбрал эту книгу для изложения буржуазных взглядов на жилищный вопрос, только потому, что в ней делается попытка охватить по возможности всю буржуазную литературу по этому предмету. Но хороша же и эта литература, служащая источником нашему автору. Из английских парламентских отчетов, действительно основных источников, упоминаются только три самых старых. Вся книга показывает, что автор никогда не видел ни одного из них. Зато он приводит целый ряд пошло-буржуазных, благомыслящих-мещанских и лицемерно-филантропических писаний. Дюк Песье, Робертс, Холл, Хубер, труды Английского конгресса социальных наук, вернее, социального вздора, журнал Прусского союза попечения о благе трудящихся классов, австрийский официальный отчет о Парижской всемирной выставке, официальные бонапартистские отчеты о ней же, Illustrated London News, Über Land und Meer, и, наконец, признанный авторитет, человек острого практического ума, убедительной проникновенности речи, а именно Юлиус Фаухер. В этом списке источников не хватает еще разве Гартенлаубе, Клада Радач и Стрелка Кучке. Дюк Песье, Эдуард, 1804-1868 годы. Бельгийский публицист и статистик, буржуазный филантроп, инспектор тюрем и благотворительных учреждений. Робертс Генри умер в 1876 году. Английский архитектор, буржуазный филантроп, изучал жилищные условия в различных странах. Холл Джеймс, английский буржуазный публицист, автор книги о жилищных условиях рабочего класса. Хубер Виктор, 1800-1869 годы, немецкий публицист и историк литературы, консерватор. Фаухер Жюль Юлиус, 1820-1878 годы, немецкий публицист, младогегельянец, сторонник свободы торговли. В 1850-1861 годах эмигрант в Англии, автор работ по жилищному вопросу, прогрессист. Illustrated London News, иллюстрированные лондонские новости. Английский еженедельный иллюстрированный журнал выходит с 1842 года. Über Land und Meer, по суше и по морю. Немецкий еженедельный иллюстрированный журнал выходил в Штутгарте с 1858 по 1923 год. Gartenlaube, сокращенное название немецкого еженедельного литературного журнала мелкобуржуазного направления «Die Gartenlaube Illustriertes Familienblatt» — «Беседка», иллюстрированный журнал для семьи, выходил в 1853-1903 годах в Лейпциге и в 1903-1943 годах в Берлине. Клада Радач, иллюстрированный сатирический еженедельный журнал, издавался в Берлине с 1848 года. Стрелок Август Кучке, псевдоним немецкого поэта Готгельфа Хоффмана, автора националистической солдатской песни времен франко-прусской войны 1870-1871 годов. Чтобы не могло возникнуть никаких недоразумений относительно точки зрения господина Закса, он на странице 22 заявляет: социальной экономией мы называем учение о народном хозяйстве в его применении к социальным вопросам. Точнее выражаясь, совокупность средств и способов, которые предлагает нам эта наука, для поднятия на основе ее железных законов в рамках господствующего ныне общественного строя так называемых неимущих классов до уровня имущих. Страница 230. Мы не станем разбирать путанное представление, будто учение о народном хозяйстве или политическая экономия вообще занимается какими-либо другими вопросами, кроме социальных. Мы сразу займемся главным пунктом. Доктор Закс требует, чтобы железные законы буржуазной экономики, рамки господствующего ныне общественного строя, иными словами, капиталистический способ производства, оставался неизменным. И чтобы, несмотря на это, положение так называемых неимущих классов было поднято до уровня имущих. Но ведь неизбежной предпосылкой капиталистического способа производства является существование не так называемого, а действительно неимущего класса, у которого для продажи нет ничего, кроме своей рабочей силы, и который вынужден поэтому продавать эту рабочую силу промышленным капиталистам. Задача, открытой господином Заксом новой науки социальной экономии, состоит, стало быть, в следующем. Найти средства и пути к тому, чтобы внутри общественного строя, основанного на противоположности между капиталистами, владельцами всех сырых материалов, орудий производства и жизненных средств, с одной стороны, и неимущими наемными рабочими, обладающими только своей рабочей силой и ничем больше, с другой, чтобы в рамках этого общественного строя все наемные рабочие могли превратиться в капиталистов, не переставая быть наемными рабочими. Господин Закс полагает, что разрешил этот вопрос. Не будет ли он так любезен указать нам, каким образом всех солдат французской армии, из которых ведь каждый со времени Наполеона I носит в своем ранце маршальский жезл, можно превратить в фельдмаршалов, с тем, чтобы они не переставали быть простыми солдатами? Или же, каким образом все 40 миллионов подданные Германской империи сделать германскими императорами? Сущность буржуазного социализма как раз и заключается в желании сохранить основу всех бедствий современного общества, устранив в то же время эти бедствия. Буржуазные социалисты, как говорится уже в коммунистическом манифесте, хотят излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества. Они хотят иметь буржуазию без пролетариата. Мы видели, что господин Закс именно так и ставит вопрос. Решение социального вопроса он видит в разрешении жилищного вопроса. Он держится того мнения, что путем улучшения жилищ трудящихся классов можно было бы с успехом облегчить описанную физическую и духовную нищету, а тем самым, то есть путем широкого улучшения одних только жилищных условий, преобладающая часть этих классов могла бы быть поднята из болота своего нередко едва достойного человека существования к чистым высотам материального и духовного благосостояния. Страница 14. Страница 231. Кстати сказать, в интересах буржуазии затушевывать факт существования пролетариата, созданного буржуазными производственными отношениями и являющегося условием дальнейшего их существования. Поэтому господин Закс рассказывает нам на странице 21, что под трудящимися классами следует понимать наряду с собственно рабочими все несостоятельные общественные классы, вообще мелкий люд ремесленников, вдов, пенсионеров, низших чиновников и так далее. Буржуазный социализм подает руку мелкобуржуазному. Откуда же происходит жилищная нужда? Как она возникла? Господину Заксу, как доброму буржуа, не полагается знать, что она представляет собой необходимый продукт буржуазной формы общества, что без жилищной нужды не может существовать такое общество, где огромная масса трудящихся должна жить исключительно на заработную плату, то есть на необходимое для сохранения их жизни и продолжения их рода количество жизненных средств, где новые усовершенствования в машинной технике и так далее непрерывно лишают работы массы рабочих, где бурные, регулярно повторяющиеся колебания промышленности обусловливают, с одной стороны, наличие многочисленной резервной армии незанятых рабочих, а с другой стороны, выбрасывают время от времени на улицу большую массу рабочих, ставших безработными. Где рабочие скопляются массами в больших городах, и притом быстрее, чем при существующих условиях создаются для них жилища. Где, стало быть, самые мерзкие свиные хлева всегда найдут себе съемщиков. Где, наконец, домовладелец в качестве капиталиста не только имеет право, но в силу конкуренции в известной мере даже обязан беспощадно выколачивать из своего домовладения наиболее высокую по размеру наемную плату. В подобном обществе жилищная нужда вовсе не случайность, она необходимый институт. Она может быть устранена вместе со всеми своими последствиями для санитарного состояния и тому подобным, лишь тогда, когда весь общественный строй, который ее порождает, будет преобразован до основания. Но об этом буржуазному социализму знать не полагается. Он не смеет объяснять жилищную нужду существующими условиями. Ему, следовательно, не остается ничего иного, как в нравоучительных фразах объяснять ее человеческой испорченностью, так сказать, первородным грехом. Страница 232. И здесь нельзя не признать, а следовательно нельзя отрицать, какое смелое заключение, что вина отчасти ложится на самих рабочих, представляющих спрос на жилище, а отчасти и в гораздо большей степени на тех, кто берет на себя удовлетворение этой потребности, или же на тех, кто, имея в своем распоряжении необходимые средства, даже и не берет на себя этой обязанности, на имущие высшие общественные классы. Вина последних состоит в том, что они не заботятся об обеспечении достаточного предложения хороших жилищ. Подобно тому, как Прудон переносит нас из экономической области в область юридическую, так здесь наш буржуазный социалист тянет нас от экономической области в область морали. И это вполне естественно. Кто объявляет неприкосновенным капиталистический способ производства, железные законы современного буржуазного общества, и хочет, тем не менее, устранить их неприятные, но неизбежные последствия, тому не остается ничего другого, как читать капиталистам нравоучительные проповеди, трогательное воздействие которых тотчас же снова испаряется под влиянием личного интереса, а в случае нужды под влиянием конкуренции. Эти проповеди вполне соответствуют проповедям курицы на берегу пруда, в котором резво плавают высиженные ею утята. Утята двигаются по воде, хотя в ней нет бревен, а капиталисты устремляются к прибыли, хотя в ней нет души. В денежных делах нет места сентиментам, — говорил уже старый Ганземан, который понимал это лучше господина Закса. Из речи Ганземана на заседании первого Соединенного Ландтага 8 июня 1847 года. Preußens Erster Reichstag, первый прусский Рейхстаг, часть 7, Берлин, 1847 год. Ганземан Давид, 1790-1864 годы, крупный немецкий капиталист, один из лидеров рейнской либеральной буржуазии. В марте-сентябре 1848 года министр финансов Пруссии проводил предательскую политику соглашения с реакцией. Хорошие квартиры так дороги, что большая часть рабочих совершенно лишена возможности пользоваться ими. Крупный капитал боязливо уклоняется от постройки жилищ для трудящихся классов. Так что эти классы при удовлетворении своей потребности в жилье попадают большей частью в сети спекуляций. Гнусная спекуляция. Крупный капитал, разумеется, никогда не спекулирует. Но не злая воля, а только неведение мешает крупному капиталу спекулировать на рабочих жилищах. Домовладельцы вовсе не знают, какую большую и важную роль играет нормальное удовлетворение потребностей в жилье. Они не знают, что они причиняют людям, столь безответственно предлагая им, как правило, плохие, вредные жилища. И, наконец, они не знают, как они вредят этим самим себе. Страница 27. Но неведение капиталиста для порождения жилищной нужды должно быть дополнено неведением рабочего. Признав, что самые низшие слои рабочих, чтобы не оставаться вовсе без крова, постоянно вынуждены подыскивать себе ночлег, где попало, и в этом отношении совершенно беззащитны и беспомощны, господин Закс сообщает нам. Ведь общеизвестен факт, что многие из них, рабочих, из легкомыслия, но преимущественно по неведению, чуть ли не с виртуозностью лишают свой организм условий естественного развития и здорового существования, не имея ни малейшего понятия о рациональной гигиене, в особенности же о том, какое огромное значение имеет в этом отношении жилище. Страница 27. Страница 233. Но тут-то и высовываются ослиные уши буржуа. В то время как вина капиталистов улетучилась в неведении, неведение рабочих служит лишь поводом для признания за ними вины. Послушайте. Таким образом получается, именно благодаря неведению, что они, лишь бы сберечь хоть немного на квартирной плате, селятся в темных, сырых, тесных жилищах. Короче говоря, в жилищах, представляющих собой издевательство над всеми требованиями гигиены. Что часто несколько семей снимают вместе одну квартиру, даже одну только комнату. Все это для того, чтобы поменьше тратить на квартиру, между тем, как на пьянство и всякого рода никчемные удовольствия, они растрачивают свой доход подлинно греховным образом. Деньги, которые рабочие расточают на водку и табак, страница 28-я, кабацкая жизнь со всеми ее плачевными последствиями, которая, подобно свинцовой гире, все снова и снова тянет в грязь рабочее сословие, вот что действительно свинцовой гирей застряло в горле у господина Закса. что при данных обстоятельствах пьянство среди рабочих столь же необходимый продукт условий их жизни, как тиф, преступность, паразиты, судебный пристав и прочие общественные болезни, столь необходимый, что можно вычислить заранее среднее число людей, предающихся пьянству, об этом господину Заксу опять-таки знать не полагается. Впрочем, еще мой старый школьный учитель говаривал, «Простой народ ходит в кабак, а господа в клуб». А так как я бывал и там, и здесь, то я могу это подтвердить. Вся эта болтовня о неведении обеих сторон сводится к избитым фразам о гармонии интересов капитала и труда. Если бы капиталисты понимали свои истинные интересы, они предоставляли бы рабочим хорошие жилища и вообще ставили бы их в лучшие условия. А если бы рабочие сознавали свои истинные интересы, они бы не устраивали стачек, не увлекались бы социал-демократией, не занимались бы политикой, а послушно следовали бы за своими начальниками-капиталистами. Но, увы, обе стороны видят свои интересы совсем не в том, что проповедует господин Закс и его бесчисленные предшественники.